Нашу программу продолжает передача священника Юрия Дорогина «Беседы о христианской этике».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, возлюбленные братья и сестры, с вами вновь в прямом эфире Юрий Дорогин, духовный отец Радио Мария, священник храма Святой Екатерины на Невском проспекте. Мы с вами беседуем о христианской этике. Ну, прежде всего, конечно же, я хотел поздравить всех вас с праздником Пятидесятницы, или в восточной традиции Святой Троицы, праздника, когда Дух Святой сошел на апостолов, и они заговорили языками, вышли на площадь и явно во всеуслышание провозгласили о том, что Христос действительно является Мессией, что Он действительно воскрес, что нет ни в ком ином спасения, кроме Иисуса Христа. Поздравляю вас с днем рождения Церкви Христианской, с этим великим праздником радостным, и желаю, чтобы Дух Святой всегда наполнял вас, ваши сердца, своим миром, своей любовью, святостью, чтобы Он ходатайствовал о вас во время молитвы, потому что, как говорит апостол, мы не всегда знаем, о чем молиться, но Дух Святой воздыханиями неизреченными ходатайствует за нас перед Богом, когда мы не знаем, о чем просить. И вот пусть Дух Святой всегда пребывает среди нас, Дух любви, Дух святости, Дух мира, и пусть Он помогает нам искать единство, которое мы когда-то утратили, и к которому все-таки мы стремимся, так или иначе желаем этого единства христианского. Пусть Господь помогает нам силой Духа Святого в этом. Я вновь рад встретиться с вами в прямом эфире. Мой отпуск закончился, я вернулся домой. Мы теперь можем опять встречаться у микрофона. Вы можете задавать мне свои вопросы. Мы можем обсуждать темы, которые нас интересуют. Сегодня мы говорим о христианской этике. Я напомню, что последний раз мы говорили о золотой середине, о некой мере, которая должна присутствовать во всех наших поступках, которые относятся к нравственности, да, я говорю о нравственной жизни, о нравственных поступках, это не значит, что они должны быть обязательно хорошими, положительными, а просто касается это тех поступков, которые так или иначе относятся к пониманию вообще нравственности. Они могут быть позитивными, могут быть негативными, и вот в том числе и негативные поступки тоже должны иметь свою золотую середину, свою некую меру. Но мы прежде всего говорили о мере в положительных наших поступках, в том, что нас приближает ко спасению, что нас возвышает, делает гармоничнее, делает совершеннее, и тем самым мы становимся более близки к тому замыслу, который имеет о нас Господь и имел во время творения, сотворения мира, когда Он творил мир благим и человека сделал вершиной этого творения. Так вот, поступки наши, согласующиеся с нашей конечной целью, с волей Божией, являются нравственно позитивными и тоже должны иметь свою меру, свою золотую серединку. И напомню, что Аристотель, уже еще будучи язычником, не христианином, он как раз сформулировал эти принципы, меры в своем произведении Никомахова «Этика», где он и говорил о том, что эта мера определяется нашим разумом. Человеком благоразумным определяется эта мера, она у каждого своя, нет одной мерки для того, чтобы определить, что хорошо и насколько хорошо. Каждый внутренне это определяет при учете своей собственной выгоды и при учете, скажем так, выгоды, ну или пользы, да, так правильнее будет, наверное, сказать, пользы общества. Здесь два момента, которые здесь важны. Это польза тех, кто с нами живет, и наша внутренняя польза. И вот эти вещи как раз должны учитываться при наших поступках. И если мера важна в искусстве, мера важна в каких-то технических наших навыках, то тем более в нравственности она необходима, потому что без этого поступки наши будут несовершенными, поступки эти будут ущербными. И мы говорили, по-моему, уже об этом, что мы согрешить, то есть нарушить меру, которая согласуется с замыслом Божиим, можем или же избытком, или же недостатком. А добродетель, то есть вот то, о чем мы как раз и говорим, к чему мы стремимся, она лежит на этой самой золотой серединке, когда мы не отступаем ни вправо, ни влево от центра, от равновесия, от гармонии. А если мы уходим в ту или иную сторону, то тогда гармония нарушается, равновесие нарушается, и, соответственно, происходит то, что мы называем в христианской жизни грехом. Согрешить можно, как я уже сказал, или же избытком, или недостатком чего-то. И, по-моему, я уже приводил этот пример, то, что, например, касается заповеди первой любви к Богу, возьми Бога превыше всего, то можно, с одной стороны, согрешить недостатком, то есть маловерием или неверием, сомнениями в вере. С другой стороны, можно согрешить и избытком, то есть приписывая божественные свойства и сверхъестественные свойства, например, тому, что ими никак не обладает, а именно предметом тварным. Да, то есть то, что мы называем в христианской нравственности и в богословии называется суеверием, то есть пустой верой, когда мы приписываем предметам те способности, возможности, которыми они не могут обладать, но только это мы им приписываем такое действие, как бы, да, и, соответственно, согрешаем против Бога, уходя в зависимость, можно сказать, зависимость от творения, предпочитая его, это творение Творцу, заменяя творением Творца. Здесь же идолопоклонство будет в эту же сферу входить, но прежде всего мы говорим именно просто вот о избытке, тут много разных вещей может быть. А, соответственно, добродетель веры будет лежать на серединке вот этой самой золотой, будет измеряться той вот гармоничностью, которая не позволит нам уклониться от истины. И умение соблюдать в делах эту самую личную меру развивается постепенно. И мы об этом тоже, по-моему, говорили уже, что мы не приходим в мир с уже готовым шаблончиком, таким аршином, которым можем сразу все измерить и понять, что, как и когда нужно делать. Это вопрос нашего жизненного опыта. Проб и ошибок, наши тренировки, можно так сказать, в совершении благих поступков. И, естественно, раз у нас нет готового аршина, то мы можем и ошибиться при выборе меры, которая необходима в общении с нашими ближними, в применении средств, в достижении каких-то целей, которые мы перед собой ставим. Ну, и, соответственно, пока мы не научимся находить эту меру, то мы можем набить много шишек, можем сделать множество ошибок, но это не должно нас смущать, это должно, наоборот, подвигать нас к тому, чтобы на этих ошибках учиться и набираться опыта, навыка, да, такой сноровки. И, соответственно, пока мы еще не очень натренировались в этом, нам придется больше времени и сил затрачивать на то, чтобы выбрать необходимую меру, найти ее, больше подумать, лучше все взвешивать. И вот здесь очень важно, чтобы мы не торопились. Потому что если поторопишься, как говорится, поспешишь, людей насмешишь, вот, а можно еще и не только людей, но и самого Бога насмешить. Вот у поляков есть похожая поговорка, только она, по-моему, еще лучше выражает проблемы, которые возникают из спешки, а именно звучит эта поговорка по-польски «Co nagle, to po diable». Да, то есть то, что очень быстро, то как бы от дьявола, от лукавого исходит. Да? То есть вот эта вот спешка, она не просто людей насмешишь, да, она тут вот и отражает то, что еще и как бы лукавый здесь имеет свое влияние, свое место, свою пользу находит в этом. Поэтому спешить действительно, как сказал товарищ Саахов в свое время, да, торопиться не надо. Да? Торопиться не надо. Нужно все делать своевременно, но не торопясь. Вот. И поэтому, когда мы наберемся уже опыта, тогда мы сможем спокойно в любой ситуации быстро уже применять наши навыки, наш опыт и находить ту меру, которая и необходима для того, чтобы сохранить вот эту добродетель и устоять в истине и благе. Ну, я прервусь, потому что у нас есть звонок. Да, напоминаю, что мы в прямом эфире, и, конечно, можете звонить и задавать свои вопросы на эту тему. Итак, слушаю вас. Здравствуйте.
Индивидуальную меру хороших поступков может быть принят такой критерий, как формирование у человека позитивной эмоциональности. Если формируется негативная эмоциональность, значит, он не в меру ретив в своих хороших свершениях. Спасибо.
Что вы имеете в виду под позитивной вот этим эмоциональностью? Понимаете, дело в чем, что формирование позитивной, вот, так, скажем так, позитивного настроения, да, если я правильно понял, что все должно быть так вот позитивно, хорошо, и мы должны себя чувствовать приятно во всем, да, тогда вот будет хорошо. Совсем не обязательно. Если я вот неправильно истолковал ваше мнение, то вы позвоните и еще меня скорректируйте, пожалуйста, чтобы я не отвечал на вопрос, которого вы не задавали. Вот, так вот, не всегда мы должны себя чувствовать хорошо. Мы имеем полное право чувствовать себя плохо. Вот. Очень часто мы заблуждаемся в том, что наша эмоциональная составляющая является критерием позитивности или негативности того, что мы делаем. То есть я могу делать зло, но чувствовать себя совершенно замечательно и великолепно, этим наслаждаться, и мне будет совершенно комфортно. Могу делать добро, и мне может быть очень неуютно с этим, и могу даже и испытывать какие-то трудности. Но здесь критерием будет не мое эмоциональное состояние, не чувство вины, или, соответственно, отсутствие такого чувства, а голос моей совести, который должен формироваться под влиянием истины, под влиянием божественного откровения, то есть божественных заповедей. Человек может быть не в меру ретив. Действительно, есть такое в нас, бывает такое, что мы как бы по поговорке «заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет». Вот, или есть там еще, так сказать, не помню сейчас, как эта поговорка звучит, но во всяком случае говорит она о том, что мы очень свободно можем перегнуть палку даже в стремлении к добру. А это будет называться фанатизмом, в частности. Да? Ревность не по разуму, вот как это называется. Да? Ревность не по разуму. То есть можно быть очень ретивым, резвым, ревностным, но без вот этой самой меры, без разума. И, соответственно, тогда это превратится в фанатизм, в некую идеологию, которая будет насаждаться при помощи любых средств и, так сказать, за якобы приверженность истине и добру, человек такой может любого противника просто в порошок стереть. И ничего хорошего, конечно, в этом не будет. Но при этом он может себя чувствовать совершенно замечательно. Он будет уверен в себе, что он стоит за истину, что он, так сказать, делает абсолютно добро, и к добру надо принуждать, да, добро должно быть с кулаками, добро нужно, так сказать, насаждать огнем и мечом, ну и т.д. и т.п. Мы это в истории уже проходили, причем не один раз, в разных вариантах. И вот люди такого склада, они совершенно спокойно, очень комфортно себя чувствуют, и совесть их не мучает, они вполне уверены, что они поступают совершенно правильно. Но это не так. Вот это не так, потому что, пытаясь, так скажем, осчастливить кого-то насильно, принудить кого-то быть счастливым, мы такого этого человека делаем только более несчастным. Человек может сам себя сделать счастливым, приняв истину. А познаете истину, и она сделает вас свободными, говорит Иисус Христос. Если я ее приму, тогда она меня сделает свободным. Но если мне эту истину навязывают, если меня заставляют поступать согласно этой истине, то я буду себя чувствовать совершенно несвободным, я буду рабом и буду стараться от этой, пусть даже самой лучшей истины, отказаться, освободиться, убежать. И вот примером, в частности, может быть здесь такое воспитание детей, которых, например, заставляют ходить в церковь. Именно заставляют. Не показывают пример и не объясняют того, для чего родители в церковь ходят, да, как они живут своей верой, а просто заставляют у ребенка ходить в церковь и вместе с родителями. Он ничего там не понимает, что происходит, ему это неинтересно, потому что он еще не может вместить в себя всего того, что есть, и неважно, на каком языке и в каком это обряде будет, на церковнославянском, латинском, русском или еще каком-нибудь, да просто ребенок маленький еще не понимает, что происходит. Ему, может быть, эстетически это соответствует как-то красиво и, там, и интересно. Это одно, но вот сути он еще не понимает. А некоторые дети, как мы знаем, скучают и думают, ну, скорее бы оно все закончилось. И когда подрастают и становятся свободными от принуждения родительского, они очень резко уходят из церкви, отходят от веры. Собственно говоря, веры они не имели, они имели только, так сказать, обязанность хождения в церковь, ну и там еще каких-то исполнения, может быть, дома каких-то предписаний церковных, но без принятия внутреннего этих полезностей и важности этих истин. И, соответственно, потом они быстро очень уходят и говорят, мне это не нужно, вот, и наоборот, стараются об этом вообще и не думать, и не вспоминать. Ну, хорошо, если Дух Святой коснется их сердца, и они обратятся и действительно уверуют. А очень часто бывает так, что вот при таком жестком воспитании христианском, да, ну, и знаем примеры из Европы тоже, из разных воспитательных заведений какого-нибудь там времени там, 18-19 века, да и 20-го, наверное, тоже, когда дети, заканчивающие католические учебные заведения, да, воспитательные какие-нибудь, становились очень ярыми атеистами. Вот. Соответственно, в нашей русской действительности такого добра тоже достаточно. Вот. И поэтому, конечно, вот мотивация моя личная должна быть, а если просто навязывать кому-то, то ничего не получится. Соответственно, эмоциональная составляющая здесь не главная. Причем, когда я творю добро, я могу себя чувствовать неуютно, потому что это добро может не восприниматься другими. Пример самый красочный, самый яркий – это Евангелие, это Иисус Христос, который, приходя к себе домой или к фарисеям, натыкался как раз на реакцию негативную. Иоанн Креститель, который осуждал, порицал Ирода за его прелюбодеяние, был верен истине, за это пострадал, принял мученическую смерть, комфортно он себя не чувствовал. Да, Иисус Христос тоже себя комфортно не чувствовал, а как раз страдал от того, что его слово не может добраться до сердца тех, кому оно обращено, до сердца фарисеев, которое закрыто. И в более поздней христианской жизни, в жизни святых, такое тоже происходило неоднократно. Думаю, что и в жизни многих из нас, радиослушателей, тоже такое бывает. Что мы знаем, что поступить должны именно так, а не иначе, но знаем, что из этого моего поступка выйдет что-то неприятное для другого. Да, что ситуация будет напряженной. Я не могу пойти на компромисс с совестью, я не могу совершить преступление, но тем не самым я нарушу какие-то дружеские отношения с окружающими, там, с начальником, еще с кем-то, там, с подчиненными. Да, и это неприятно, это вызывает дискомфорт душевный. Но, тем не менее, я знаю, что по-другому я поступить не могу. Потому что такова воля Божия, такова заповедь, которую я не могу нарушить, потому что для меня это является чем-то таким вот, ну неприемлемым, да, какая-то черта, которую я не могу переступить, и я тогда буду себя чувствовать некомфортно. Я буду себя чувствовать очень даже, может быть, и подавленным, и плакать буду, и не знаю, что с собой сделать, но по-другому поступить просто невозможно, и, соответственно, как формировать вот это самое позитивное, так сказать, настроение, позитивное мышление, я, честно говоря, не представляю, как можно это сделать. Чтобы чувствовать всегда себя хорошо, уютно, даже если приходится вступать в конфликты с моими близкими, например, да, с родственниками, там, с друзьями, с коллегами по работе, с начальством. Я должен пойти на конфронтацию, но чувствовать себя при этом уютненько, я думаю, что никто не сможет. Я себе не могу такого представить. Поэтому вот эмоциональная составляющая, она, конечно, важна, бесспорно, но она не является главной. Главным все-таки является то, что зависит от нашего разума и от нашей воли, а не от наших чувств, не от эмоций. Да? И мы об этом говорили уже не один раз, что мы очень часто путаем вещи, вот, какие-то эмоциональные проявления с действительно тем, что важно. И в молитве это бывает, что когда мы чувствуем себя вот так вот приятно, уютно, мы думаем, что мы хорошо помолились. А если молитва далась нам трудная, с какими-то там препятствиями, да, и не очень она была сосредоточена, и даже мы считаем, что мы помолились плохо. На самом деле, может быть, как раз все наоборот. Когда мы почувствовали себя вот так вот комфортно и возвышенно, мы помолились не очень-то хорошо, потому что сосредоточены были на чем-то своем. А тут как раз, может быть, эта молитва далась нам очень сложно, но совершив вот это усилие, мы действительно принесли жертву угодную Богу. Также и в других наших житейских поступках, и вот в том, что касается нравственной нашей жизни, исполнения заповедей, тут тоже очень часто приходится нам преодолевать какие-то сопротивления, или наши внутренние, или внешние. И, конечно, тогда мы чувствуем себя не очень-то хорошо. Но вот когда мы достигнем цели, тогда мы можем почувствовать это чувство удовлетворенности, то есть то, что мы называем в повседневной жизни счастьем. Или такой вот радостью, да? Вот. Потому что счастье, оно возникает именно, чувство, эта эмоция, да, возникает именно тогда, когда мы достигаем цели, которую себе поставили. Оно может быть, это счастье, более-менее длительным, а может быть и очень кратковременным, но оно имеется. Но именно тогда, когда мы делаем что-то конкретное. Вот. И поэтому нельзя, еще раз повторяю, нельзя эмоциональные наши вещи ставить во главу угла. Это неправильно. Эмоции нужны, эмоции важны, но они занимают свое определенное место, вот, и идут после уже разума и воли. Вот, так вот, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Если нет, то, пожалуйста, меня скорректируйте. Ну, возвращаясь опять-таки к нашей теме, как я уже сказал, мера. Да, мера должна быть и в даже поступках негативных. То есть чрезмерность приведет к тому, что даже негативные вещи, к которым мы устремляемся, соответственно, тоже перестанут быть, так скажем, привлекательны. Ведь мы совершаем какие-то дурные поступки именно потому, что они для нас являются чем-то привлекательным, по крайней мере, на каком-то определенном этапе. Человек... Я уже об этом говорил, и думаю, что неоднократно вы слышали. Человек никогда не выбирает зло как таковое. Это только в книжках и фильмах некие злые волшебники, там маги-чародеи наслаждаются просто творением зла и там вызывают, в частности, там, апокалипсис просто для того, чтобы все уничтожить, да, вот, просто чтобы наступил хаос. Нет, это человеку совершенно не свойственно. Даже если такой вот злой волшебник там, или какой-нибудь сумасшедший вызывает что-то такое, что причиняет боль всем, разрушение всего, уничтожение Вселенной, то он это в своем, так сказать, воображении, в своем мозгу, в своих чувствах воспринимает именно как что-то для себя положительное. Человек никогда не стремится к злу как таковому. Он это может воспринимать именно как добро, хотя и ошибочно. Да? Оно на самом деле зло, но для него в данный момент оно представляется добром. Поэтому человек его воспринимает и стремится к этому. И поэтому наши грехи, собственно говоря, мы грешим-то только потому, что в данный конкретный момент времени мы воспринимаем вот то, что мы делаем, именно таким, какое оно должно быть. Да, то есть, ну, если мы резко кому-то отвечаем на оскорбление, то есть мы понимаем, что мы не должны этого делать, но в данный момент мы считаем, что именно так мы должны поступить. То есть мы должны, видимо, для себя это позитивным каким-то. А уже потом, когда это совершается, мы понимаем, что Все-таки надо было поступить по-другому, и не надо было отвечать резкостью на резкость, да, злом на зло, а наоборот, надо было поступить. Но уже, кстати, время-то ушло, и совершилось то, что совершилось. И именно совершилось потому, что мы восприняли нашу эту реакцию как соответствующую данному моменту, да, как позитивную, как выгодную для нас. Вот. Но и если вот эта мера будет нарушена, то, соответственно, ничего хорошего из этого не выйдет. Да? Если, как, по-моему, в прошлый раз мы говорили, если человек, так сказать, чревоугодник, да, но он стремится к тому, чтобы угодить чреву, а не страдать несварением желудка и потом таблетки принимать. Да? То есть вот некая такая мера все-таки должна быть получение наслаждения от пищи, а не страдания от нее. Ну и так далее. Опять прервусь, потому что у нас есть еще звонок. Алло?
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, отец Юрий. Александр, рад, что вы праздник Пятидесятницы в родном городе отмечаете с приездом вас.
Спасибо.
Вопрос такой вот, поздно, может быть, подключился. Ну, я не очень с вами согласен, как бы. А хорошо, как же взять таких, ну, таких людей, как Гитлер, как Сталин, а как Нейрон? Это а люди что? Упивались именно злом, вы понимаете? Что они сознательно выбрали зло.
Нет.
Но, с другой стороны, я сам себе хочу немножко противоречить. Смотрел по каналу «То ли Союз, то ли Спас», один из святой, у него было видение, что все-таки демоны и дьявол, он полностью лишен всякого света, а что даже в таких злодеях можно хоть толику что-то там найти. Допустим, Гитлер любил собачек, Сталин, ну, неплохо относился к своей семье.
Совершенно
верно. Вот просто как бы и такой еще под вопрос. Вот он всегда меня мучает, когда говорят, вот у человека всегда стоит право выбора. Но выбирают люди часто между злом и меньшим злом. Хотя всегда, неужели, вот есть вот право этот выбор. Вот понимаете, наркоман идет, не дай бог, нападает на пенсионера. Но он может же отнять кошелек, не обязательно убивать, вы понимаете. А некоторых людей это не останавливает, потому что они сознательно сладко вступают на полосу зла. Спасибо.
Спасибо. Тут два момента есть. Первый, то, что касается Гитлера, Нерона и прочих, так сказать, товарищев. Вот вы сами сказали, они упивались злом. То есть они это зло, страдания человеческие, они воспринимали как источник своего наслаждения. То есть для них это было благо. Да? То есть они воспринимали это зло как личное благо для себя. Они не считались с тем, что для других людей это зло. Они считали именно как добро. Ну вот, и сами говорите, да, что они еще там плюс к тому могли и действительно что-то хорошее совершать, да, и собачек любить, и детишек тоже, вот, своих во всяком случае. Вот. Но в любом случае они не выбирали зло как таковое, да, плюс к тому еще тут надо сделать поправку все-таки на проблемы с психикой. И вот, в частности, наркоман – это уже вторая составляющая, когда он идет, так сказать, отнимать кошелек у старушки, чтобы купить себе эти наркотики. Тут, во-первых, нужно обратить внимание на то, что он делает это в состоянии ломки. Да, то есть он не совсем адекватен, он больной человек, его психика действует неправильно, она детерминирована необходимостью получить наркотик, и все остальное, оно как бы уходит за рамки, ему не важно, кто это будет, бабушка, дедушка, ребенок, взрослый человек, богатый, бедный, сколько там у него в этом кошельке будет, миллион долларов или 3 копейки, он об этом не думает, он потом считать начинает, да что же он отнял. Вот. Для него стоит цель получить наркотик, и этот наркотик для него является в данном случае благом. Да, ему хочется этого наслаждения, а не хочется ломки, да, не хочется этой боли. Вот. Поэтому тут у него как раз вот с правом выбора очень большие проблемы. Потому что он находится в очень жестких рамках своей болезни, своей зависимости. Вот. Поэтому говорить о именно вот свободе выбора здесь не получается. Свобода выбора есть у человека здорового. Вот. Она есть всегда. Только дело в том, что мы боимся этой свободы, мы боимся этого выбора, потому что он далеко не всегда бывает для нас позитивным, так скажем, безопасным и уютным и приятным. Ну, опять-таки, да, пример мучеников. Право выбора у них было. Они могли или отречься от своей веры, отречься от Иисуса Христа, принести жертву этим идолам и жить себе припеваючи, не подвергаясь никаким гонениям и опасностям. Но они почему-то делали другой выбор. Предпочитали лишиться временной жизни, претерпеть страдания, но не отречься от своей веры. С точки зрения человека, так сказать, ну, так, вот так скажем, простого, ну, дураки, да, взял, там, принес эту жертву, потом взял, покаялся и опять будь себе христианином. Для них такого выбора не было. Такой компромисс для них был недопустим. Вот. Мы, вот, менее ревностные, где-то там в подсознании можем себе допустить такое. Да? Вот согрешу, покаюсь. Собственно говоря, многие так и делают. Да, подумаешь, согрешу, да, пойду на исповедь, покаюсь и буду опять хорошеньким. Вот. Тут вопрос, там стоял совсем по-другому. Не было такой возможности для них. То есть сама возможность объективная была, но субъективной возможности такой не было. Они не допускали такого шага для себя, поэтому предпочитали умереть, но обрести жизнь вечную, нежели сохранить земную жизнь и отречься от Бога, и тем утратить надежду на спасение. Выбор, как бы вот с точки зрения обывательского, неправильный. Да? Надо было сохранить свою жизнь всякими средствами. Они предпочитали сделать совершенно наоборот. Вот. Выбор был? Был. Выбор неуютный? Неуютный. Неприятный? Неприятный. Но именно спасительный, то есть правильный выбор. Мы выбираем не всегда между добром и злом. Мы выбираем чаще даже между добром и большим или меньшим добром, да, то есть какими-то там, или злом меньшим или большим. То есть не всегда у нас черное и белое, у нас как раз вот очень много оттенков. И это сложнее. Это сложнее, но тем не менее, все равно выбор у нас всегда есть. Мы свободны в этом, если мы, конечно, не подвергаемся какой-то прессии психической, физической, да, и в частности, вот почему католическая церковь молится за самоубийц, в отличие от православной церкви, да, православная не молится, ну, литургически я имею в виду, вот, а мы молимся за самоубийц, хороним их по христианскому обряду, понимая, что они этот шаг совершили именно вот не свободно, они были детерминированы, то есть принуждены чем-то, что лишило их возможности здраво взвесить все за и против и предвидеть последствия этого их шага. То есть это или психическое заболевание, там, или там, нервное, так сказать, да, или какое-то психологическое состояние стрессовое, которое тоже помешало им сделать правильный выбор. То есть вина их как бы меньше. Вот если человек действительно лишает себя жизни именно сознательно и добровольно, совершенно понимая, что он делает, тогда да. Но чаще всего как раз в таких случаях человек этого не делает, он не взвешивает ничего, он просто не видит иного выхода. Или при психическом заболевании или стрессе каком-то просто не видит другого выхода. Он считает, что это будет самое лучшее. Если бы он был в другой ситуации психологической, он бы наверняка этого не сделал. Вот, просто уже, например, не может выдерживать там чего-то. И, например, боль, вот, или еще что-то, да, позор какой-нибудь и так далее. Это детерминация такая. Вот, но выбор есть, выбор есть. У нормального человека, у здорового человека, конечно, этот выбор есть. Ну, а если человек психически неадекватен, то тогда и вина на нем тоже или меньше, или ее вообще нет. Да? И мы говорим о людях, которые, так сказать, психически больные, и они не отвечают за свои поступки. То есть их осуждать не может ни человек, да, ни государство, ни Господь тоже их не осуждает, потому что они вот находятся в таком состоянии, что, увы и ах, они не могут сделать выбор. Или правильный выбор не могут сделать, или вообще выбор не могут сделать. Да? Они недееспособны. Так что тут этот момент такой. Выбор у нас есть. Ну, его трудно делать. Трудно, потому что не всегда это выгодно, не всегда это уютно. И вот, как я сказал, да, психоэмоциональная наша составляющая при, так сказать, выборе того или иного поведение, оно вот бывает как раз и тут играет роль. Да? Должен поступить так, но это причинит дискомфорт психологический, поэтому я лучше сделаю по-другому. Неправильно, но зато будет уютнее и проще. Вот такие вот вещи бывают. Вот. Ну, это каждый человек решает, и там уже ответ за себя тоже и перед Богом, и перед людьми будет держать. Ну, собственно говоря, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо вам за звонки, за вопросы ваши. Надеюсь, что я на них ответил. И надеюсь, что мы теперь уже будем регулярно встречаться в эфире и беседовать на темы, которые нас интересуют, волнуют, которые нам нужны. Всего вам доброго. Еще раз поздравляю всех с праздником Пятидесятницы, сошествия Святого Духа, с днем рождения Церкви. Желаю вам благословения Божия, обильного радости и сил в Святом Духе. Всего доброго. С вами был Юрий Дорогин, духовный отец Радио Мария, священник храма Святой Екатерины на Невском проспекте. Мы говорили о христианской этике.